Дорогие братья и сестры, я хотел бы предложить вам сегодня небольшой такой разбор. Будет возможность поговорить. Можете меня прервать, задать вопросы. И я остановлюсь, буду продолжать. Я хочу предложить такую тему. Я бы ее назвал так. «Поступайте мудро, берегитесь невежества, берегитесь бесчинства». На эту тему меня натолкнули недавние события. Как всегда было, я и раньше видел подобные письма приходили, если вы помните, еще во времена нашей молодости, о иллюминатах, о мировом правительстве, и все сильно переживали у нас, особенно по деревням, чтобы их не втянули в мировое правительство, в иллюминаты и прочее. Помните это? Доходили и в Одессу к нам приходили письма, и мы читали, переживали, как бы не попасть в это мировое правительство, чтобы нас не затянули. И помню даже, когда Союз Баптистов участвовал в какой-то форме в мировом каком-то сообществе церквей, там были на съездах, выступали, это явно нехорошая организация. Я хотел бы, чтобы мы поговорили на эту тему. К моему вниманию поступило два диска. Один диск поступил, была у нас конференция, и какая-то добрая душа принесла диск и раздала всем, что лжеучение Рика Уоррена. И с таким вдохновением человек раздал это. Ну, я прослушал этот диск. А потом недавно ко мне поступил диск, и он ходит по церквам, ходит по миру. Другой диск, который автор его Уолтер Уэллс, это «Чуждый огонь». Там тоже речь идет, в том числе и о Рике Уоррене, и Билли Грейме, о том, что это лжеучитель, масон, и нас втягивают в мировую религию, каких-то иллюминатов, и надо беречься этого дела. Человек довольно грамотно это организовывает. Главная идея вот в чем. Главная идея в том, что есть разговоры о том, что мы должны иметь в виду нужду человеческую, а не просто проповедовать. Рик Уоррен, другие, подчеркивают, что нужда человеческая, во-первых, ее надо подчеркивать. В другом месте как-то сказал Рик Уоррен о том, что в вопросах болезней, в вопросах голода и в вопросах образования я готов сотрудничать с кем угодно. И тогда сходятся организации вместе. И создают какие-то международные симпозиумы. Но это же получается тогда мировая религия. И возникает вопрос в этом контексте. Этих дисков, может, до вас дошло. Если ориентироваться на человеческую нужду, думать, что человек чувствует, так это будет человекоцентричное служение. А мы должны действовать так, чтобы у нас было богоцентричное служение. То есть, это умная фраза, что должно быть в центре нашего служения? Человеческая нужда или Бог? В общем, вопрос сводится к простым вещам. Когда мы служим Богу, поклоняемся, что должно быть центром? Человеческая нужда или Бог? Должно быть человекоцентрично или богоцентрично? Братья, скажите, пожалуйста, наше служение должно быть в нашей церкви. Богоцентрично или человекоцентрично? В центре должен быть Бог или в центре должен быть человек? Подождите. Не все хором. Помогите мне с микрофоном. Кто хотел бы сказать? Кто? Уже нет того, кто говорил? Пожалуйста.
К Отцу, как только через меня. Поэтому, если у нас служение христоцентрично, решаются все проблемы во Христе.
Спасибо, Виктор. Кто еще думает, кто говорит, в центре должен быть Бог? Пожалуйста. Кто сказал?
Мое мнение такое, что у нас должен быть ориентир по Христу. Кто мог лучше знать Бога и людей, как Сын Человеческий? Он служил и Отцу, и шел к людям, помогал их нуждах и в конечном итоге совершил спасение для людей и этим угодил Богу, исполнил Его волю. Так что у нас должен быть баланс между человеческими нуждами и между служением Богу.
Должен быть баланс между человеческими нуждами и служением Богу. Пожалуйста, кто сказал? Пожалуйста.
Думаю, что в центре должен быть Бог. А Бог податель всех благ для человека. Так и говорит апостол Петр. Возложите все заботы ваши на Него, ибо Он печется о вас. Если мы будем прославлять Бога, жить для Бога, то все наши нужды Он знает. Я так думаю. Может, я не прав.
Спасибо. Кто хотел еще ответить? Пожалуйста. Богоцентрично или человекоцентрично? Пожалуйста. Пожалуйста, Тимофей.
Есть место, говорит про самарянку. Иисус с ней общался, и Он сказал, это вообще-то цель Его была, чтобы были поклонники в духе и в истине. И вообще-то, я как смотрю на... Я, конечно, молодой, но как я смотрю на мир, люди грешут, и у них есть проблемы из-за того, что они не понимают Бога, не понимают, для чего Бог создал. Значит, если будут люди понимать, что это грех, у них проблема, тогда у них очень много проблем исчезнут. So, цель – это поклоняться Богу в духе и в истине.
Так, богоцентрично или человекоцентрично?
Богоцентрично.
Должно быть богоцентрично, правильно? Кто еще? Кто хотел сказать? Должно быть наше служение богоцентрично или человекоцентрично?
Лично я понимаю, что служение Богу – это служение Богу. Оно должно совершаться через Христа и в Духе Святом. Это мое понятие.
Так, человекоцентрично или богоцентрично? Окей, спасибо.
Написано, придите ко мне все труждающие и обремененные, я успокою вас.
Так что это значит?
Христос сказал, что Он в центре, должны прийти к Нему и поклониться.
Спасибо. И то, что я задаю, это, кажется, наивные вопросы. Но этими вопросами многие занимаются и довольно подробно, и с разных сторон подходят к этому вопросу и говорят, вот этот человек человекоцентричный, потому что он, а вот у нас богоцентричный, а вот вы Бога, мы Бога поставили в центре, а вы человека. И довольно серьезные аргументы, особенно когда, вот мне, когда мне диски поступили, там одна женщина очень так, я бы сказал, ну так с энтузиазмом, чувственно сказал, это такие серьезные факты. Надо на них посмотреть. Кто-то хотел еще сказать на этот счет что-то? Давайте немножко я поговорю, потом будет возможность для дискуссии. Смотрите, вопрос в том, что когда спрашивать, что нужно, Бога ставит в центр или человека, естественная логика нам подсказывает, что Богу надо поклоняться, а не человеку. И это действительно так. Но где-то мы понимаем, что есть нужда человеческая. Где-то найти этот баланс, что поклоняясь Богу, не забыть человека. И в то же время, помня о нужде человека, не забыть о Боге. Должен быть определенный баланс. То и другое, в зависимости от того, что мы хотим сказать, есть те и другие тексты. Вот в частности, смотрите. Это, вы включите, пожалуйста, текст. 1 Иоанна, 4 главе, 19 стиха говорит, будем любить Его, то есть Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. Итак, во-первых, Бог. Однако дальше говорит, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем к нему такую любовь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Здесь мы говорим о том, что в центре нашей любви должен быть Бог. Однако, с другой стороны, если мы не любим брата, это показывает о том, что мы Бога не любим. Мы ставим Бога в центр, но если мы забываем человека, на самом деле это показывает, что Бог у нас не в центре, если мы о человеке не помним. Это истина очень связана. Это как разные стороны одной и той же монеты. Или следующий текст. «А кто имеет достаток в мире?» Это Иоанна, 1 Иоанна 3,17. «А кто имеет достаток в мире, но видит брата своего в нужде, затворяя в него сердце свое, как пребывая в том любовь Божья?» Дети, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Этот текст говорит о том, что если мы видим нужду человека и закрываем свое сердце,
то как в этом сердце может пребывать любовь Божья? Человек говорит, я люблю Бога, поклоняюсь Богу. Но если он не видит человеческую нужду, это говорит о том, что на самом деле Бога он не любит. Вы чувствуете, невозможно сказать одно без другого. Или посмотреть дальше. Возьмем такой текст, который несколько странный на первый взгляд. Это первое послание Коринфянам, 14 глава, 2-6 стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, то говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом». Многие люди, которые придерживаются идеи, что на языках нужно говорить, это важно, они утверждают, что это мы не людям говорим, мы Богу. И скажите, пожалуйста, что лучше, говорить Богу или говорить людям? Ну, конечно же, лучше говорить Богу, потому что с Богом общается. Бог выше, Бог – это наш Отец, Господь наш, мы Ему поклоняемся. Однако в контексте, когда мы смотрим, тот, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит Духом. Мы сейчас не будем заниматься посланием Коринфянам, можете взять те разборы, посмотреть подробно. Я только хочу обратить внимание. Нужно обратить внимание, что этот текст говорит, что тот, кто говорит на незнакомом языке, он говорит Богу, а не людям. Возникает вопрос, это хорошо или плохо? Логически, конечно, хорошо Богу служить. Но есть текст другой, который говорит, служите друг другу. Служите людям тем даром, который получил. Здесь Павел только констатирует факт, что говорящий на незнакомом языке, он к Богу обращается. Но дальше он говорит, а кто пророчествующий, тот говорит людям. В назидании, увещании, утешении. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. То есть, с одной стороны, как будто бы правильно, что человек говорит Богу. Но говоря Богу, он не говорит людям. Скажет, ну, так лучше люди, лучше Богу. Но Павел дальше говорит, тот, кто пророчит, тот, кто говорит людям, поступает лучше, потому что он служит людям. Он использует свой дар, как должно. Вы видите, эта истина, она двусторонняя. Если человек в Коринфской церкви появились люди, которые говорили на незнакомых языках. У языческих храмах до появления христианства люди говорили на языках, и это считалось прямое общение с Богом. И коринфяне стали подражать этой практике. Они разговаривают с Богом, и им дела нет до людей. Но Павел говорит, это неправильно. Служить людям надо. А кто говорит на незнакомом языке, тот назидает, а кто пророк, тот назидает церковь. Говорит Богу и сам себя назидает. Но назидать церковь лучше. В контексте 14 главы послания Коринфянам мы видим, что люди, которые появились, которые напрямую с Богом разговаривали, это развивало их гордость. Я с Богом разговариваю, мне некогда с людьми иметь дело. Вы чувствуете, насколько она опасна, эта истина? Как только мы говорим, что у нас богоцентричное служение, мы Богом, а вот эти, они, а у них человек, они людьми занимаются. Есть опасность. Когда мы одно отрываем от второго, появляется проблема. И если мы прошли бы по многим текстам, мы увидим одну и ту же истину. Что мы не можем просто поставить Бога в центр и забыть человека. И в то же время мы не можем забыть человека, и думать о человеке, служить ему и забыть о Боге. Нужен баланс того и другого. Как только баланс нарушается, начинается проблема. Поэтому вопрос, когда задают, должно быть человекоцентрично или богоцентрично, он сам по себе провокационный вопрос. Потому что он толкает нас выбрать одно из двух. Но это невозможно. Одно отделить от другого. Служа человеку, мы обязательно поклоняемся Богу. И поклоняясь Богу, мы должны помнить нужду человеческую. Весь вопрос, как удержать баланс между тем и другим. Сейчас в интернете появилось очень много в славянской среде, особенно почему-то, и на Украине, в России заговорили о таком понятии о богоцентричном богословии. Идея богоцентричного богословия в том, что есть определенные понятия суверенитета Божьего. Если я понимаю, что суверенитет Божий таков, что Бог делает, что Он считает нужным, и все, что происходит, происходит по воле Божьей, и у человека нет никакой свободной воли, то это богоцентрично, Бог в центре. А если я допускаю волю, вот хоть чуть-чуть, маленькую волю человека, то это человекоцентрично. Неразумно это. Потому что это всего лишь философия. Я недавно разговаривал, можете догадываться, с братом одним, и я говорю, ну нельзя так ставить вопрос. Что если я определенным образом понимаю суверенитет Божий, так я богоцентричный. А если я допускаю, что у человека хоть чуть-чуть есть воля, так это человекоцентричный. Нельзя так. Потому что одно связано с другим. Как только мы ставим центром Бога, мы обязательным образом свое отношение к Богу проверяем тем, насколько мы относимся правильно к ближним. Тот, кто говорит, а я Богу поклоняюсь, а я Бога люблю. Он говорит, ну есть ближний, у него нужда. А ты эту нужду забыл. Ну, мне времени не было, я Богу поклонялся. Но Писание говорит, что как может пребывать любовь Божья в том человеке, который закрывает сердце свое от нужды ближнего? Как мы можем любить Бога, поклоняться Богу невидимому, когда мы видимого человека, которым мы видимо общаемся, мы его обходим? И мы не обращаем внимания. Говорит, лицемер, как ты можешь любить Бога, которого не видишь? А брата, которого ты видишь, ненавидишь. Эти истины оторвать невозможно. Поэтому прошу вас, братья и сестры, когда вы слышите разговор, а у нас богоцентричное служение, а у вас человекоцентричное, объясните в нескольких фразах простую истину. Бог, светите в сердцах ваших Господа и объясните простую вещь. Невозможно одно от другого. Если у кого-то есть человекоцентричное служение, это плохо. И если у кого-то есть богоцентричное, при котором нужда человека забыта, и это плохо. Должно быть то и другое, должен быть баланс между тем и другим. А теперь насчет дисков, которые попали ко мне. Я просмотрел этот диск «Лжеучение Рика Уоррена». Я не хотел бы, я не знаю Рика Уоррена до конца, его, всего его служения, я не могу говорить о всем его богословии. Но из того, что я читал, из того, что я слышал, вполне сбалансированный подход и к Богу, и к человеку. Ему вину ставят, что как-то он сказал, что есть вопросы нерелигиозные, вопросы голода, вопросы болезней, вопросы образования, все религии, все люди должны вместе помогать друг другу. По сути, он говорит, если видишь голодного человека, больного человека, не надо спрашивать у него, какой он религии, какой деноминации он приходит. У тебя видишь нужду, помоги. Есть ситуации, когда человек голодный, не надо спрашивать, во что он верит. Помоги ему. Старший пресвитер по Казахстану, вы можете посмотреть, он был на Тихоокеанском съезде, он рассказывал интересную историю, что когда они с миссионерской группой поехали после вот всех этих военных конфликтов в мусульманских районах, и они приехали на одно место, и весь дом сгорел, вся семья сгорела, они приехали с евангелизацией, и сидит женщина-мусульманка, сидит на этом пепелище, вся семья погибла. Сидит и плачет. И что ей говорит? Проповедовать ей Евангелие? Мы пришли, сели с ней. Просто ее обняли и вместе с ней плакали. Ничего другого. Я слушал эту историю. И знаете, прошел где-то час. Говорит, а это все, что мне нужно было? Чтобы кто-то пришел и просто со мной вместе поплакал. Бывают ситуации, когда нам не до деноминаций. Об этом речь. Ну, автор, один из ведущих радиопередач, говорит, что если такую позицию занимать, тогда получается, вот этот человек, он думает о хлебе, о голоде, о болезнях, об образовании. Ему дела нет о Христе. Он не проповедует о прощении, о грехе, о спасении во Христе. Да неправда все это, проповедует. Но берут вот эту часть и делают из него лжеучителя. Там дальше говорят, что он участвовал в форумах, с Папой Римской встречался, здоровался. Наверное, он строит мировое правительство. Наверное, масон, наверное, он иллюминат. И на этом строится диск. Все понятие этого человека. Посмотрел на интернет, посмотрел, что это за это, ведущие передачи, которому не нравится по какой-то причине тот или другой. Но это все аргументы. Мне было печально, что человек из таких простых вещей сделал такое громкое заключение. Мне печально, что подобные диски распространяются. Я не знаю большего, но в вопросе голода, болезни и образования мы не должны особенно спрашивать, кто какой религии. Писание говорит, если ты видишь врага своего, а враг твой голоден, накорми его. Если он без одежды, ногой одень его. И не спрашивай врага твоего, которым ты не согласен, который другой веры, другого понимания. Но если он голоден, накорми его. Это Писание. Другой диск недавно ко мне попал. Это Walter Wealth, если я правильно произношу его имя. Это «Чуждый огонь». Интересную идею он взял. Я почему об этих вещах говорю, потому что они ходят по домам, эти диски. Он берет Билли Грэйма, берет Рика Уоррена, берет других мировых деятелей. Он берет по кусочку, собирает, а потом показывает харизматов, некоторые элементы явно беснования какого-то. И потом он замешивает в один клубок это все. Это масоны. Это лжеучители, это люди, которые протаптывают дорогу мировому правительству. Делают, подают снимки о том, как Билли Грэйм, например, встречается с папой, здоровается. А за папу рассказывают, что он какую-то степень там имеет в масонской ложе, папа. Поскольку Билли Грэйм здоровается, значит, он тоже там. Там же, в этом же ряду Рик Уоррен, в этой конкретной диске говорится о том, что Рик Уоррен говорит, не проповедуйте вообще, проповедуйте конкретно нуждам. Когда вокруг нас, спросите у людей, какие у них нужды. И согласно этих нужд покажите, как Евангелие отвечает на эти нужды. И этот Уолтер говорит, он по всему миру известен. Он говорит, в центре у него человеческая нужда. Это человекоцентричное служение. А нужды человеческие конца им нет. Бог должен быть в центре нашего поклонения. Ему надо о Христе говорить, о покаянии, о необходимости оставления греха. Верно. Но все эти люди, перечисленные выше, и Билли Грэйм, и Рик Уоррен, и другие, они говорят о Христе, говорят о нужде. Но очень легко перевернуть, сказать, если мы говорим о человеческой нужде, то это человекоцентричное служение. И вымазать кого-то грязью, и сказать, это лжеучитель. Я могу не соглашаться с определенными богословами, могу сказать, я не согласен с их позицией. Но назвать кого-то еретиком и лжеучителем, это иметь нужно от Бога право это сделать. Поэтому я вас очень прошу, братья и сестры, не спешите колебаться умом, когда вы слушаете записи, когда вы слушаете диски, когда идут разговоры о иллюминатах, о мировом правительстве, и видите, это человекоцентричные. А это богоцентричное. Все не так просто. Не спешите колебаться умом. А запутать человека очень легко. Человек, который выступает, Уолтер Уэллс, который вот, «Чуждый огонь», он при этом не говорит, что он представитель адвентистов седьмого дня. Он показывает у некоторых евангельских деятелей масонские знаки, показывает обелиски. Но при этом он не говорит, что Елена Вайт, основатель субботников, на ее могиле стоит обелиск, который говорят, что это масонский знак. Он не говорит, что другой основатель, на могиле его построена пирамида, которую тоже считают масонским знаком. Они проверяют Шулера, что он 33-я степень у него в масонской ложе. Я не знаю, братья и сестры. Когда ко мне приходят, говорят, а вот у него 33-я степень. Я говорю, а ты откуда знаешь? Ну вот диск смотрел. А в диске что? А в диске какая-то цитата. 33-я степень. Кто эту степень видел? Ну вот читаем. Есть у вас возможность. Я сегодня могу сказать, что Медведев, президент России, он масон. А почему? Недавно он встречался с папой. И я скажу, что папа, он в масонской ложе. А тут точно. И если Медведев с ним здоровается, он тоже масон. Ну, во-первых, откуда мы знаем, что папа масон? Во-вторых, не значит, что Медведев из-за того, что он с папой здоровался, он тоже масон. Кроме того, посмотрел я другие снимки, руководители субботников встречаются с папой и тоже здороваются. Те же самые субботники говорят, что это Уолтер, который известный зоолог, но у него очень эрудированный, он на разные темы говорит, очень известное имя, в том числе «Чуждый огонь», которым не говорит, что он субботник. Он объясняет, Билли Грэм не такой, все не такие. В конечном итоге я думаю, а кто же остается? Остается в конечном итоге субботники, которые говорят, что если празднуешь воскресный день, принимаешь начертание зверя. Ну откуда это все взято? И не просто все субботники. Субботники пишут, Уолтер не представляет нашу точку зрения. Это он и его последователи. И когда эти его последователи, они рассказывают, какие где нехорошие церкви, где в масонах кто, где в мировой религии, кто человекоцентричный, а мы богоцентричны, мы правильные. Но не все субботники поддерживают его. И спрашивается, как мы во всем этом разберемся? Ну, с таким энтузиазмом мне эти диски пришли. Брат, посмотри, внимательно посмотри. Ну, посмотрел я. Ну и что? Говорят, Билли Грэм, вот не такой. Умер уже, у Господа он. А он какую-то группу приглашал. Она играла на его евангелизационное собрание. А в этой группе есть определенное какое-то темное прошлое. И есть цитаты. Но я знаю, действительно эта цитата принадлежит этой группе. Действительно ли эта группа была там? Действительно оно на самом деле так, как этот человек говорит? Это непростое дело. Это надо проверить. Как проверить? Не так все просто. Интернет – это большая мусорка, свалка. Там много хлама, кое-что полезное. Сейчас информация стала доступна для всех, и каждый возобновил себя великого богослова. Все не так просто, братья и сестры. Надо не спешить колебаться умом. И говорит, кто будет ходить в присутствии Божьем? Тот, кто не клевещет языком своим, кто не принимает поношение на брата своего. Мы не должны спешить колебаться умом и принимать решение. Вот это лжеучитель, а вот этот масон, этот еще. Все не так просто. Если это тайное общество, ну откуда мы знаем, что в этом обществе делается? Откуда мы знаем? А люди приходят, делают цитаты. Я недавно интернет посмотрел за этого Уолтера, где он цитирует, что Билли Грэм какую-то не ту группу присылал, а уже информатор, да нет, говорит, эта группа этого не делала. Это такой беспорядок, и когда верующие люди вот этот мусор собирают, а когда ко мне пришел этот добренький браток, который распространил диск у нас на конференции, он говорит, пастора славянские об этих вещах не думают, они не рассуждают, не кают, это очень важные вопросы. И почему это важно? Я говорю, а ты вникаешь? А я вникаю. И ты разобрался? Разобрался. Значит, ты умнее всех пасторов, которые есть славянских. Ну, ты сам служитель. Ты несешь это служение. Ты несешь ответственность. Человек посчитал, что он же пророк Илья. Потому что он пару дисков послушал. Но все не так просто, братья и сестры. Просто сказать, что в вопросах болезни и голода мы должны сотрудничать все вместе – это не значит, что это человекоцентрично. Это не значит лжеучение. Если кто-то говорит, что мы должны помнить о нужде человека, это не значит, что это сконцентрировано на человеческой нужде, что человек в центре. Нужен баланс. То же самое Рик говорит. Есть люди, мне нравится, вот эта идея его нравится. Возможно, что есть что-то, чего я не знаю. Естественно, есть много чего. Его идея правильна. Есть люди, которые поклоняются Богу. Только поклоняются. Они очень духовные. Но их не видно нигде в служении людям. И есть люди, которые занимаются служением людям. В частности, например, Salvation Army. Мы приходим в магазины, и они помогают очень многим. Но они акцент настолько сделали на том, чтобы служить людям, что люди перестали воспринимать их как церковь. Хотя это церковь. Рик говорит, нужен баланс между поклонением Богу и служением нужде человека. Сохранение вот этого баланса – это здоровый подход. То или другое является крайностью. Люди, которые утверждают, а у нас богоцентричные, при этом они просто претендуют на особый статус. Это элементарная гордость. А вот я человек богоцентричный, а ты вот не такой. Писание говорит, что эти истины неразделимы. Давайте еще один текст посмотрим. Мы знаем, что есть много текстов, которые говорят, например, «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели что?» Чтобы люди что видели? Ваши добрые дела. И что? И прославляли Отца Небесного. Видите, какой баланс? Чтобы свет ваш да так да светит, чтобы они видели ваши добрые дела. Так? Это дела. Это человеческие дела. И что? Чтобы они прославляли Отца вашего Небесного, чтобы это возвращалось поклонению Богу. Есть добрые дела и есть поклонение Богу. Брак твой голоден, накорми его. Если он нах, одень его. А когда же ему о Христе говорит? А после того. Иногда бывают ситуации, в которых не надо говорить. Надо делать. Есть ситуации, в которых не надо делать. Надо говорить. Вот это сохранение здорового баланса между тем и другим, это и есть здоровый подход. Давайте мы посмотрим известный текст, который находится в Матфея 22:36. Включите этот текст. Следующий текст Матфея. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душею твоей и всем разумением твоим, сия есть первая наибольшая заповедь». Прежде всего, что Христос ответил? Бог должен быть в центре, не просто в центре нашего ума, но просто в центре нашего сердца, всего нашего естества. Мы должны возлюбить нашего Бога. Все наше естество должно трепетать от восторга. Мы должны любить Его всем сердцем, всем разумением, всей душой. Все, что в человеке есть, должно поклоняться, любить Бога. Но он тут же добавляет. Вторая же заповедь, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Обратите внимание, как Христос ответил. Он не сказал или богоцентрично, или человекоцентрично. Да, он поставил Бога в центр, но он тут же добавил и ближнего, как самого себя. Наша задача как раз удержать баланс между тем и другим. И обратите внимание на этих двух. Не на одной заповеди стоит закон и пророки. Закон – это то, что Бог от нас требует. Пророки – это то, что произойдет, если мы будем делать так, как Бог требует. Так вот, весь закон и пророки стоят на двух колоннах. Любви к Богу и к ближнему. Если бы я написал это, сказали бы, что я слишком либеральный, увлечен человеческими нуждами, и я человека слишком рядом поставил. Но это не я его туда поставил. Господь Иисус Христос туда его поставил. Конечно, это этот ближний, который займет это место. Ну как это? Бог, одна колонна и другая колонна. Ну любить Бога понятно. Но человека, смотри, одна гранитная, другая пенопластовая колонна. Ну, на место ближнего свое время придет и станет Иисус Христос. И мы все вместе взятые. Поэтому эти обе колонны, они достаточно крепкие. Потому что с одной стороны Бог Отец, с другой стороны ближний. Все мы вместе и Иисус Христос. Поэтому отношение и к Богу, и к ближнему нужно удержать в здоровом балансе. На этих двух, не на одной. Когда люди говорят, что только человеческие нужды, это плохо, это крайность. И когда говорят, у нас богоцентрично, мы о Богу поклоняем, о Боге думаем, это тоже плохо. Нужно удержать вместе. Вы знаете, когда есть две колонны, вы скажете, а у нас одна, стоять не будет. Законы и пророки на ней там стоять. Две колонны, люби Бога и ближнего, на них стоит и закон, и пророки. Нужно удержать обе, сохранить этот баланс. Поэтому вот эти разговоры, вот эти диски, которые ходят, я бы сказал, при всем уважении, эти люди довольно эрудированные, но это все-таки дилетантский подход. Люди хотят на основании, критикуя великих, выделиться. На самом деле основания, чтобы поносить чье-то служение, нет никакого. И мы не должны подключаться к этому. Имейте в виду. Ну вот смотрите, когда мы говорим о каких-то великих, которые где-то вот недавно Рика вызывали, ну как недавно, когда инаугурация была Обамы. Ну не нравится нам президент Обама. А его позвали туда, чтобы он молился. Говорит, куда он пошел, масон и прочие. Ну говорите, вас звали помолиться? Меня не звали. Если вас позовут помолиться за президента и за страну, тогда и будете решать ответственность. Когда меня позовут, если позовут, тогда будет вопрос моей ответственности. Но когда человека позвали, что он совершил молитву, и он как-то спрашивал его, он говорит, и нападает с одной стороны и с другой, говорит, но вы посмотрите на молитву. Я Бондаренко Иосифу послал имейл, он прислал молитву. И о чем он молится? Он молится о народе. Он молится о благословении. Позвали его, и он пошел. Но то, что он пошел, хорошо или плохо? В церкви у них 42 миллиона бюджет годовой. 42 миллиона надо как-то потратить. И так, чтобы перед Богом не отвечать. Но это его ответственность, это не наша ответственность. Мы каждый из нас дадим отчет за самих себя. Поэтому вот эти все вопросы, когда кажется, что я участвую в чем-то великом, они опасны. Потому что мне начинает казаться, что эти пастора знают. Я вот разобрался, послушал пару дисков, и сразу разобрался, этот масон, этот люминат, этот еще непонятно, а я кто? А я самый правильный. В этом опасность. Возникает у нас вопрос. Вот эти всех разговоров, первое, что я хотел первую мысль какую-то подчеркнуть. Просто разговор о голоде, о болезнях, о нужде человеческой должен у нас быть. Но мы должны сохранить здоровый баланс. Мы должны думать о нуждах людей, но мы должны думать таким образом, чтобы, служа нуждам человеческим, не забывать о поклонении Богу. Это должно быть одно и то же, одно из другого вытекающее. Это две колонны, законы пророки, стоящие на нем. Любовь к Богу и ближнему. Нужен нам здоровый баланс, и это наша позиция, прежде всего. Но потом дальше. Давайте, поскольку этот вопрос поднят, скажите мне, пожалуйста, вот это все мировое правительство, люминаты. Этот разговор тянется годами. Я уже не знаю сколько. И люди настолько всерьез об этом рассуждают. Давайте мы все-таки поговорим об этом. Скажите мне, пожалуйста. Мало времени у нас поговорить, чтобы мы поговорили. Как нам избежать, чтобы нас в люминаты не затянули или в мировое правительство? Кто-нибудь знает как? Как нам избежать этого, что нас туда не втянули? Я до конца не знаю, кто такие иллюминаты, но некоторые из вас, наверное, знают. Или масоны. Но что нам делать, чтобы нас туда не затащили? А вдруг развивается мировое правительство, мы завтра проснемся, а мы уже там. Братья и сестры, я хочу сказать вам, никуда нас не затащат. Если есть это мировое правительство, справится без вас и без меня. Это не наш уровень. Просто не надо об этом переживать. То, что Бог допустит, Он допустит. Есть люминаты, и затащат и вас, и меня. Если они есть, эти масоны, они перед Богом ответят. Нам переживать, что нас затащат мировое правительство, да не затащат. Говорят, Буш масон. Ну и что? Ну что? Ну и даже если он масон, что я могу сделать или вы? Ну какой же выход из этого? А выход вот какой. Если мы посмотрим... Я просто наизусть скажу. Смотрите. 24 глава Матфея, которая прямо говорит об этом. Она говорит о том, что когда Христос, ученики спросили, учитель, когда это будет и какой признак твоего пришествия? И Христос говорит, берегитесь, наступит время очень тяжкое, появятся лжехристы и лжепророки. Трудно будет разобраться, где Христос, где Антихрист, кто прав, кто виноват. Он говорит о последнем времени. Возможно, будет мировое правительство, будут масоны, будут иллюминаты, что угодно. Будет очень трудное время, в это время будет трудно спастись. Но он говорит, вы не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий, поэтому бодрствуйте. Прочитайте 24 главу Матфея, внимательно прочитайте. Вот поэтому вы не знаете, когда он придет. Поэтому бодрствуйте. И в чем бодрствование? Он дальше говорит о том, кто же мудрый и благоразумный раб. Он приводит притчу. Что когда хозяин уходил, ушел, он поставил своего слугу, чтобы он давал пищу вовремя. И говорит, блажен тот раб, который это делает. Но тот, который скажет... Не скоро придет хозяин мой и начнет бить товарищей свои, думая, что он не скоро придет. Для этого человека хозяин говорит, я приду в другое время, когда он не думает. И говорит, и кто благоразумный раб, который бодрствует? Это тот, который дает пищу вовремя. То есть, когда мы поставлены на какое-то служение, маленькое или большое в нашем представлении, его просто надо делать. И мы будем бодрствовать. Потом 25 глава начинается от словами. Тогда Царство Небесное будет подобно 10 девам. В это трудное время перед пришествием, когда будет мировое правительство, люминаты, масоны, что угодно. В это время Царство Божье будет подобно 10 девам. Спасутся только 5 мудрых. Из этих 10, 5 мудрых, 5 неразумных. Спасутся мудрые. Вы слышали очень много разных проповедей о том, кто такие мудрые, кто такие неразумные. Но все сводится к простому принципу, что у них было масло. Одним не хватило масла. А у других, кроме светильника, у них еще сосуды с маслом были. Они долили. У них масла хватило. Неразумные, когда увидели, что нет, хватает масла, говорят, дайте, ну, говорят, и нам, и вам не хватит. Пойдите, купите. И мы, знаете, когда неразумные пошли ночью, стали искать лавку, где продают масло, простое, доступное, дешевое масло, которое было доступно любому самому бедному человеку, оно не продается ночью в том месте. И они не успели. Суть неразумия и мудрости сводится вот к чему. Что мудрые купили масло чуть-чуть больше. Но они это сделали вовремя. Вовремя. Когда это легко делать. Мудрость христианина заключается в том, что он делает то, что он может делать вовремя. Если он может молиться, молиться. Может делать доброе, надо делать, делать. Если может ходить на библейские уроки, изучать Библию, надо изучать их. Может посетить кого-то в темнице, может. Есть нужда брата или сестры, видишь, откликнись. То, что Господь посылает перед нами, мы как христиане должны делать. Простые вещи, которые мы должны делать как христиане, но делать вовремя. И в этом суть бодрствования. После 10 дел начинается следующая притча. О том, что ибо, бодрствуйте, ибо не знаете, Господь говорит после притчи о 10 дев, ибо, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет Сын Человеческий. Ибо, что значит ибо? Потому что он поступит как человек, который ушел в дальнюю страну и своим слугам раздал одному 5 талантов денег, другому 2 таланта и третьему дал 1 талант, каждому дал по силе. Опять та же самая тема, только с другой стороны. И когда хозяин через некоторое время вернулся, тот, который имел 5, говорит, на тебе еще 10, я заработал, пустил в оборот. Который имел 2, он говорит, я заработал 4, вот тебе твое. И тот, который имел 1, был обижен на всех и на свою жизнь, что ему мало дали. Он переживал о хозяине, он переживал о себе, он спрятал, закопал, и он принес, вот тебе твое. От того, что он знал, что хозяин придет завтра в 8:30, его никак бы не изменило. Потому что он не пустил в оборот свой талант. Если бы он знал, хорошо, завтра приходит господин, 8:30 он приезжает, на самолете прилетает. Ну и что, что он за ночь сделает с этим талантом? Для того, чтобы пустить талант и была прибыль по этой притче, нужно время. То есть надо вовремя пускать в оборот. В этом идея, в этом мудрость. Что то, что мы имеем, братья и сестры, вы имеете свои определенные способности. Ваше время, ваши средства, таланты ваши. Один имеет больше, другой меньше. Вопрос не в том, у кого больше, а у кого меньше. Вопрос в том, что то, что мы имеем, пускать в оборот. Но нужно его пускать в оборот вовремя. И в этом мудрость. И тогда не страшны ни иллюминаты, ни мировое правительство, потому что мудрые спасутся. Господь выхватит мудрых. А мудрый кто? Это который делает свое дело, свое служение. Вовремя. Кто-то имеет один и закопал. Да откопайте, пока Господь не пришел. Имеете служение, оставили. Покайтесь, вернитесь к служению. Потому что Господь придет и говорит, Маня или там Федя виноват. Я тебе дал. Ты несешь ответственность. Говорит, лукавый и злой раб. Лукавый и злой раб. Твоя была ответственность пускать в оборот то, что тебе дали. У тебя был один, надо было его пустить в оборот. Поэтому, братья и сестры, не надо переживать о мировом правительстве или о иллюминатах. Переживайте о том таланте, о времени, о средствах, о том, что у вас Господь вам дал. И если не пускаете для служения Господу, то даже если вы не в иллюминатах, не в мировом правительстве, не в масонской ложе, лучше от этого нам не будет, если то, что имеем, мы не пускаем в служение. Если мы не служим от души, словом или делом, делом от души, как для Господа. Если мы активно не служим для Царства Божьего, горе нам. И не важно, что мы не в мировом правительстве. Можно всю жизнь переживать о том, что меня втянут масоны и мировое правительство, но при этом не быть вовлеченным в служение, не тратить свое время, свои средства, свои таланты для Царства Божьего. И думать, а вот меня не втянули. Я знаю, кто такие иллюминаты. Я знаю, кто строит мировое правительство. Я знаю, кто такие масоны. У меня ни одной степени масонов нет. Ну и что? Ну и что? Господь придет и говорит, ленивый и лукавый раб. Ты не делал, потому что тебе было просто лень. Но свою лень ты прикрыл определенным объяснением, почему ты не делал то, что ты мог делать. Вот и все. И потом после этого он говорит, ибо он поступит как человек, который отделит овец от козлов. Заканчивается вся история. Это дальше идет 25 глава. Заканчивается история. И он скажет тем, которые овцам говорит, войдите в радость господина моего. Ибо я алкал, вы дали мне пить. Я был голоден, мы накормили меня. Я был наг, вы одели меня. Я был в темнице, вы посетили меня. Говорит, Господи, когда мы видели тебя таким? Говорит, то, что вы сделали одному из изменщиков, верующих в меня, то вы сделали для меня. Войдите в радость господина моего. А другим то же самое сказал. Вы отойдите в муку вечную, ибо я был голоден. Это человекоцентризм? Или что это? Я был голоден, я был наг, я был в темнице, я был в госпитале, и вы не посетили меня, вы не закрыли свою нужду, человеческую нужду, которую видели. Поскольку, когда мы тебя видели, Господи, что ты это все, ты нуждался, то, что вы не сделали одного из малых сих, то, что вы не сделали человеку нужду, которую вы видели, вы не сделали мне. И заканчивается чем? Отойдите в муку вечную. Те пойдут туда, те пойдут туда. От того, что они не в мировом правительстве, от того, что они не в масонах, от того, что они не иллюминаты, им легче не будет. Единственное, что нам грозит, братья и сестры, вот что. Что если мы не обратим внимание на призыв Божий в простых вещах, и вовремя не покаемся, вовремя не начнем вкладывать то, что мы можем вкладывать, вовремя не будем исполнять служение, которое мы можем исполнять во имя Господа, то закончится для нас вот время вот какой кампании. И отделит овец от козлов. Понимаете, в чем проблема здесь? Все время думал, что среди овец, глаза открыл, справа козел, слева козел, сзади козел, впереди козел. Вопрос какой возникает? А кто же я? Понимаете, в чем проблема? Если, конечно, в итоге человек найдет себя среди козлов, если он откроет, что он не иллюминат, он не масон, и он не в мировом правительстве, как Горбачев. Но он козел, ему от этого легче не станет. Потому что для козлов уготовано очень нехорошее место. Поэтому, братья и сестры, я вас очень прошу, не спешите колебаться умом. Слышите эти все диски, спрошите у кого-то. Не спешите разносить поношение на братьев своих. Вы не знаете о того или другого. Не спешите. Наша задача не о масонах думать, не о иллюминатах, а о себе, своей ответственности перед Богом. Господь спросит с вас и с меня. Спросит за то время, за те средства, за те таланты, которые мы имели, и мы вовремя не вложили их в Царство Небесное. Это наша ответственность. И если мы поступаем таким образом, мы избежим и иллюминатов, и мирового правительства, и масонства, и козлов. И войдем в радость Господина, который Господь приготовил для нас. Благодарность Ему за это. Будем молиться. Аминь.